Сейчас 11:50, и, наверное, практически неделю назад, час в час, мы с вами сидели здесь на богослужении, слушали слово, поклонялись, а в это время, по-моему, такая разница у нас, может быть, чуть меньше, в это время уже загорался пожар в Кемерово. И люди гибли от дыма, люди гибли от пожара, очень много детей погибло. И нас всегда расстраивает гибель людей, но особенно, когда гибнут дети. Как-то гибель взрослых мы понимаем, но это взрослый человек, может быть, где-то сам он даже что-то не так сделал. Но дети, которые не могут позаботиться о себе, жизнь которых зависит от мудрости и заботы взрослых, вот их смерть нас всегда будоражит. И мы начинаем задаваться вопросами. Мы негодуем на людскую глупость, на порочность системы, нас закипает возмущение, и все без исключения задаются вопросом, почему так происходит. Человек, который не верит в существование Бога и управление этим миром с помощью провидения Божия, он объяснит такую трагедию роковым стечением обстоятельств, безответственностью людей, случайность. Вот так сошлось. Он не увидит в этом замысла, он не увидит в этом смысла. Те люди, которые считают, что зло и добро, они в равной мере постоянно существовали и борются друг с другом, тоже достаточно просто объяснять, скажут, что ж поделать, есть зло. И в какой-то момент оно сильнее, и добро ничего, светлая сторона ничего не может с этим сделать. Так было всегда, и так будет всегда. Но для христианина, который верит, что все в этом мире управляется по воле Божьей, что зло не существовало вечно и никогда не было равным и не будет равным по силе Богу, что все, что происходит, на это дана воля Божья, для него возникает проблема. Как быть с подобной трагедией? Неужели Бог всемогущий и любящий не знал, что так будет? Знал. Неужели он не мог это предотвратить? Мог. Если же это все-таки произошло, то почему? Как он мог это допустить? Каким образом это соотносится с его добротой, с его благом? И, возможно, вы часто слышали эти вопросы. Если есть Бог, то почему гибнут дети? Это то, что не дает людям сложить это в голове. Неужели он не мог это предотвратить? Куда он смотрел? С подобными вопросами обращались люди и во времена Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 13 главе, с первого текста мы читаем о том, что однажды ко Христу тоже подошли люди и рассказали тоже о трагедии, которая, возможно, произошла совсем недавно. 13 глава Евангелия от Луки, мы читаем. «В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Люди не просто так рассказали Иисусу об этой трагедии. У них были вопросы. И это были вопросы, которые они не все говорили вслух, они ими задавались. И выводы не все они говорили вслух. Но когда они рассказывали Иисусу об этой трагедии, они тоже хотели узнать, почему так происходит. Где во всем этом Бог? Ужасная смерть настигла тех, кто пришел поклониться Богу. Это не был трактир, это не было казино. Это был храм, куда пришли люди поклониться, принести Богу жертвы. И в тот самый момент, когда они поклонялись Богу, пришли римские солдаты, начали кромсать их вместе с животными. Так что, в конце концов, в храме была большая куча месива, тел, которых трудно было различить, где человек, а где животные. Ни священное место, ни праздник священный, ни жертвы, которые были приносимы, не сберегли этих людей от такой ужасной и кощунственной смерти. Эти люди были религиозными паломниками, которые не заслужили такой смерти. И все это никак не могло уложиться в голове людей, потому что единственное объяснение, к которому они могли прийти, думая, размышляя о справедливости Бога и его всевластии, это то, что эти люди были виновны в этом. И Христос говорит, вы что думаете, что то, что с ними произошло, произошло потому, что они были хуже, чем все остальные? Нет. Он спрашивает их об их мыслях. Он говорит, нет, не поэтому это произошло. Ну ладно, эта ситуация здесь, злая воля людей сыграла роль. А Христос приводит еще одну ситуацию, где не было злой воли людей, где казалось, что вот, просто стоит башня, никто не толкал ее, никто не подкапывал, никто не взрывал, под ней стояли люди. В какой-то момент она начинает падать и давит людей насмерть. Говорит, вы что думаете, что эти люди были тоже грешнее всех, кто рядом был, что на них не упало, что на них упало, потому что они хуже? Нет, не в этом суть. И посмотрите, как Христос отвечает. Он не пытается объяснить это, он не пытается извиниться за Бога. Извините, ну Бог как-то вот, ну вот так бывает, ничего не мог. Говорит, если вы не покаетесь, вы все также погибнете. Когда происходят подобные трагедии, иногда я слышу такие разговоры. Знаете, бывает, автобус разобьется с детьми или пожар там, в лагере. И когда мы с верующими общаемся, они говорят, а там были верующие дети, христиане? И если не было, то такое, знаете, обличение, ну, Бог как хранит детей, да, Бог своих хранит. Но ведь это не так же. Верующие люди точно так же попадают в трагедии. Они точно так же подвержены нелепым смертям, болезням, трагедиям. И это не означает, что Бог не хранит их. И нам не стоит думать, что несчастье происходит с неверующими, а с верующими не происходит. С нами точно так же может произойти трагедия. И дело не в том, что Бог куда-то не смотрит. Предупреждение, которое звучало через эту историю, о котором говорит Христос, вопрос не в том, почему там оказались эти люди. Вопрос в том, почему я там не оказался. Потому что да, с точки зрения человеческой справедливости, те паломники ничем не провинились перед Пилатом, чтобы заслужить это. Это было несправедливо. Но когда мы говорим, что такое случается с ни в чем не повинными людьми, это очень относительно. Никто из нас не может быть абсолютно ни в чем не повинен. Мы с вами грешные люди. И то, что мы с вами продолжаем жить по милости и благодати Божьей, вот вопрос, который мы должны задаваться. Почему до сих пор Господь позволяет мне жить, несмотря на то, что я так часто гневил Его? Почему до сих пор Бог посылает свет и любовь свою людям, которые проклинают Его? А Он до сих пор позволяет им жить, наслаждаться этой жизнью, ожидая, что кто-то из них однажды придет к Нему. Вот вопрос, который мы должны задаваться. И вот Евангелие, которое должно звучать в эти ситуации. При всем том ужасе и трагедии, и сострадании, которые мы должны испытывать к людям в подобных трагедиях, потому что это ужасно. Вместе с этим это должно быть мотивом для нас посмотреть. А если бы я был там, я бы встретил этот конец как окончательное суждение, либо я встретил его как дверь, которая откроет путь к Богу. И через это я бы обрел его. Вместо того, чтобы оправдывать Бога, Иисус обращается с этим шокирующим заявлением. И такие трагедии должны заставить каждого из нас немножко встряхнуться и задать себе вопрос. Что будет со мной, когда я предстану пред Богом? Что будет со мной, если моя жизнь случайно сейчас оборвется? Это будет встреча для того, чтобы войти в славу, или это будет встреча с судом, чтобы войти в погибель? Я бы хотел призвать каждого, кто здесь сидит. Если вы не можете утвердительно ответить на вопрос и быть уверенными в том, что я предстану пред Богом в любой момент, сегодня не уйдите отсюда, не примирившись с Богом. Если вы не покаетесь, вы также погибнете. Вы можете это сделать в любую минуту. Хоть во время проповеди остановите и выходите. Или после собрания, или во время пения. Не уйдите отсюда, не удостоверившись, что вы примирились с Богом. Но как быть с теми, чьи страдания и горы несоизмеримы с их виной? Как быть с детьми? Как быть с теми, о которых Христос сказал, да это вообще не за их грехи. Это вообще просто для того, чтобы явить славу Божью. Вот как было сказано в детской проповеди. Этот человек не был виновен. То есть его слепота не была следствием его грехов, не грехов его родителей. Это было для того, чтобы явить удивительную любовь и славу Божию. У вас не было неловкое чувство, что это как-то жестоко? Всю жизнь человек прожил просто для того, чтобы однажды на нем была явлена слава Божья. Мы неловко чувствуем себя в эти моменты. Нам кажется, что это как-то очень, ну, жестоко по отношению к людям. Вопрос существования зла, он мучит нас временами. Про Иова, когда мы читаем про порядочного и благочестивого Иова, ну, не сравнился бы ни один человек с ним по праведности. И в чем был виновен Иов? Да ни в чем. Виновен был он в том, что однажды сатана решил заключить какой-то спор с Богом, обвинив Иова. Иов и понятия не имел, что происходит с ним. И вы помните, что когда к нему пришли его друзья, которые были его друзьями, они тоже не могли понять, почему с ним такое происходит. И единственное объяснение, которое они находили: Иов, наверняка что-то в тебе, наверняка что-то в тебе, ты что-то не так сделал, может быть, где-то в сердце, внутри, исследуй. И Иов ничего не мог понять. Он говорит: да я не знаю, я всегда жил пред Богом, вот я исследую свою жизнь. И только потом, по прошествии, возможно, многих лет, мы не знаем, как Иов узнал об этом, мы не знаем, как это дошло до него, что причина была совершенно не в нем. Причина была в том, что Бог решил показать на Иове свою славу и оставить нам с вами великий пример утешения того, что если с праведником происходит беда, что это может быть для славы Божьей, что Бог может показывать, что Ему поклоняются не за какие-то блага, Ему поклоняются не ради того, что Он их купил за благословение, за деньги, за здоровье, за защиту, а Ему поклоняются, потому что Его любят, потому что Ему принадлежат. Даже если мы согласимся, что зло вошло в нашу жизнь по причине неправильного выбора человека, Адама, нам не становится легче, когда мы задумываемся вообще о существовании зла и его происхождении. Откуда оно появилось вообще? Почему Бог позволил ему свершиться? Куда смотрел Бог? Мы с вами идем по Бытие, и все хорошо до третьей главы. Все отлично, очень хорошо. Но третья глава начинается словами: «Змей же». Змей. Откуда он взялся? Почему в совершенном мире, где все было хорошо, уже вдруг появляется что-то или кто-то, кто противится Богу и использует? Библия не дает нам такого подробного описания падения дьявола, как описано падение человека, но мы знаем, что у него был момент, было начало, что до того, как пал сатана, мир был полностью совершенным. И мы задаемся вопросом: ну а как же ж так? Бог ведь сотворил его тоже хорошим. Бог сотворил его тоже совершенным. Как же ж могло произойти так, что что-то пошло не так? Мы читаем в 1 Иоанна 3 главе, 8 тексте, такие слова: кто делает грех, тот и дьявол, потому что сначала дьявол согрешил. Мы не верим в вечное существование зла. У зла есть начало. Мы не верим в этот инь и янь, где черное и белое имеют ровную площадь и борются друг с другом постоянно. И иногда не поймешь, кто кого побеждает. В связи с этим возникает проблема, бросающая тень на личность Бога. Как мог Бог, одновременно всемогущий и благой, допустить, чтобы в этот мир вошло зло? Либо он не всемогущий, потому что он ничего не мог с этим сделать. Это произошло против его желания, против его воли, против его плана. Либо он не особо добрый, потому что зло входило в его планы, следовательно, было угодно ему. И вот она вилка, вот он парадокс. И мы не можем это понять, и мы не можем это вместить. Проблемы, противники Библии называют эту проблему Ахиллесовой пятой христианства. На основании этого противоречия или парадокса, лучше так сказать, они обвиняют христианство в непоследовательности. Возможно, вы слышали слово «теодицея». Происходит от двух слов «тео» и «дике» – «справедливый Бог». Она пытается объяснить или, по крайней мере, исследовать эту проблему. Как зло уживается или совмещается одновременно с всемогуществом Бога и с его добротой? Мы понимаем, мы знаем, Библия неоднократно говорит, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле Бога, происходит по Его извечному плану. Он знал заранее все, что произойдет. Он предопределил заранее все, что произойдет. И Он, создавая этот мир, уже знал, как будут разворачиваться эти события. Следовательно, еще до грехопадения Адама он знал, что Божий Сын будет заколот, и ему придется умереть. Мы читаем в Петра, что Сын был заколот еще прежде основания мира, прежде создания этого мира. Он все это знал. Большинство богословов сходятся во мнении, что проблема зла является проблемой логики. Мы судим своими понятиями, логичными категориями, пытаясь описать и оправдать Бога своим разумом. И то, что не вмещается в системность нашей логики, обычно отвергается. Нелогичность приравнивается к ложности или неправильности. Логично же. То, что мы не можем совместить в своем разуме, мы обычно отвергаем как неправильное. Но в какие-то моменты мы вдруг натыкаемся, когда речь идет о Боге, на два понятия, которые мы никак не можем совместить. Ну, к примеру, Троица. Ну как это? Их три или он один? И мы вот пытаемся, их три, но он один. Но ведь это неправильно. Один плюс один плюс один равно три. Так не может быть. И мы знаем, что христианство обвиняют в многобожии. И обвиняют, либо отвергают Христа и Духа Святого как не божества, а есть один Бог. Или возьмите личность Христа. Он кто? Бог или человек? Если он Бог, но не человек, как же жертва была принесена? Если он человек, но не Бог, ну как же эта жертва могла искупить грехи? Это сложность. И церковь раз за разом натыкалась вот на такие проблемы. Попытка до конца объяснить, что Троицу, что личность Христа всегда заканчивалась ересью. Всегда. И поэтому церковь в результате пришла к такому утверждению. Мы принимаем эти две несовместимые истины. Принимаем их верой, потому что о нем говорит Писание. Мы не можем это объяснить, но мы будем это принимать верой. То же самое, мне кажется, нужно сделать в отношении зла. Попытки описать Бога логически похожи на попытку отразить трехмерную фигуру на плоскости. И если вы возьмете кружку и попытаетесь изобразить ее на листе бумаги, нарисовать ее, то у вас с какого-то ракурса получится круг, с какого-то ракурса у вас получится овал, да, овал, с какого-то ракурса у вас получится четырехугольник, а с какого-то ракурса получится четырехугольник еще с дугой. И если вы захотите одной картинкой объяснить кружку, вы не сможете это сделать адекватно. Вот нечто подобное с Богом. Когда мы пытаемся объяснить эту дилемму, мы либо проецируем его на святость, либо проецируем ее на доброту. И мы не можем до конца объяснить Бога в рамках своей логики. До сих пор ни одному богослову не удалось решить парадокс существования зла. И проблема, возможно, останется навсегда тайной, скрытой от нашего понимания. Но исследуя Писание, мы можем увидеть, как Бог пользуется злом во благо. И сегодня мне хотелось бы с вами вместе, открыв Писание, посмотреть и увидеть, но я нашел 5 причин, по которым Бог допустил зло в этот мир. И как Он использует это зло в этом мире, оставаясь одновременно и добрым, и справедливым Богом. Но прежде чем мы приступим к этому, давайте сперва сделаем такое введение или определимся с понятиями, что такое добро, что такое зло. Наши определения того, что такое добро и зло, отличаются от Божьих. Когда мы решаем, что правильно или неправильно за Бога, мы пытаемся судить Бога, а это заведомо проигрышный вариант. Я услышал однажды историю о мастере оконном, который со своей рулеткой измерял проемы и потом заказывал окна. И работники, которые с ним работали, решили над ним очень зло подшутить. Они отрезали, по-моему, 10 сантиметров от начала его линейки и взяли примерочную планку, начальную, с уголком, и прикрепили на 10 сантиметров. И так как он пользовался своей рулеткой уже давно, она была всегда с ним, он, естественно, не проверил, что 10 сантиметров нет, начал обмерять окна и сделал большой заказ. В результате, когда окна пришли, вы понимаете, что они были ниже и уже, каждый на 10 сантиметров. Это была огромная потеря. Он был в шоке. после этого он всегда носил рулетку с собой и никогда ее не оставлял. И наверняка каждый следующий раз, когда он начинал обмер, он смотрел, а правильно ли шкала. У нас шкала с вами сбита. И каждый раз, когда нам кажется, что что-то не так с Библией или что-то не так с Богом, нам стоит еще раз возвращаться и возвращаться к начальной шкале. Бог прав, но не мы. Однажды в разговоре о воспитании детей я услышал такую фразу: «Я никогда не буду наказывать своего ребенка, я слишком его люблю». Да? И это проблема, да, вот этой доброты, которая на самом деле не доброта, на самом деле она наоборот оборачивается. Вначале это кажется добром, а в конце концов выходит все наоборот. Притчи говорят нам: кто жалеет розги своей, тот ненавидит своего сына. Кто любит, тот с детства наказывает его. С нашей точки зрения, причинение физической боли ребенку, которая меньше и слабее нас, но не выглядит как добрый поступок, правда? Нет ничего приятного в том, чтобы делать ребенку больно или делать ему неприятно, неудобно. Но когда мы понимаем, что если я ничего не буду делать, если я не буду ограничивать его и дисциплинировать его, он вырастет совершенно беспредельной личностью, без авторитетов, и потом жизнь его очень больно будет бить, я понимаю, что в перспективе всей жизни наказание – это благо, наказание – это добро. Благость Бога совершенно не означает, что Он никогда не причиняет боли людям или что Он никогда не делает чего-то неприятного или неугодного нам. Попытки отмазать Бога от любого зла, они бессмысленны. Возьмите, к примеру, библейскую концепцию о вечном наказании грешников. Но ведь там будет все, там будет мучение, там будет ярость, там будет гнев. Люди будут оставлены без славы Божьей на постоянное мучение. Причем это Бог будет делать. Бог будет судить мир. Он будет наказывать мир. Мы ведь совмещаем справедливость Бога вместе с Его благостью. Либо стоит отвергнуть идею о погибели, либо отрицать, что каким-то образом Бог причастен к этому. Но Бог недвусмысленно утверждает, что сам Бог воздает злом за зло. Бог не просто разрывает отношения с грешником, забывает о нем. Он проявляет ярость и гнев, причиняя грешнику боль. Откройте со мной вместе книгу Исаия, 45 главу, 7 текст. Вот из всех библейских текстов этот наиболее жестко, прямо и недвусмысленно говорит об отношении Бога с злом. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир, произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Если люди задают вопрос, а откуда войны, Бог говорит: «Я это все делаю». Вот это слово «бедствие», которое у нас переведено как «беда», «бедствие», в большинстве случаев «ра» слово еврейское означает «зло». Зло. Иногда оно переводится как «беда», «несчастье», «испорченность», «плохое». В данном случае оно в контексте переведено как «военная беда». Бог говорит: «Это я творю мир, и это я создаю войны». И он подтверждает: «Я, Господь, все это делаю. Я не ухожу от ответственности. Это я». Сам Бог не отрицает того, что Он инициирует и управляет всеми этими событиями. Давайте же посмотрим, что же Бог совершает через существование зла в этом мире. Первая причина, по которой есть зло. Бог испытывает нас и показывает, кто мы на самом деле. Мы не знаем, кто мы есть, пока не наступает момент выбора. Только наш выбор показывает, кто мы на самом деле. Мы можем думать и говорить себе одно, но когда перед нами предстает ситуация, мы поступаем в соответствии с нашими убеждениями. И только тогда мы понимаем, кто мы на самом деле. Я могу сколь угодно ругать взяточников во власти и коррупцию и говорить, что я бы никогда так не сделал. Но я не знаю. А вот если бы я был в положении властном, и ко мне принесли чемодан с деньгами, и я сказал «нет», вот тогда я бы сказал: «Да, я бы никогда так не сделал». Потому что я скажу: «Я так не сделал. Я прошел это испытание». Я могу сколь угодно говорить о том, что я верный муж или верный супруг. Но это может быть просто потому, что у меня не было искушения, у меня не было возможности. Никто никогда не вешался мне на шею и не прыгал мне в кровать. Я могу говорить что угодно, но только выбор, который станет предо мной, который я пройду, покажет мне на самом деле, кто я есть. И так совсем. Мы не знаем, кто мы есть до тех пор, пока мы не прошли через горнило выбора, горнило испытания. Поэтому Бог испытывает нас через зло. Преданность Богу, порядочность, самопожертвование, вера проверяется только через прохождение испытаний. В Евангелии от Матфея, 18 главе, 7 тексте Иисус сказал: «Горе миру от соблазна, ибо что? Надобно прийти соблазном, но горе тому, через кого соблазн приходит». Сам Христос говорит, что необходимо, чтобы в этот мир пришли соблазны. Пришли те ситуации, которые могут нас испытать, о которых мы можем споткнуться. Бог через это показывает нам, кто мы есть. Второе. Бог не только показывает нам, кто мы есть, Бог открывает себя, кто Он есть, через все эти ситуации. Парадокс в том, что без проявления зла в мире нам бы никогда не стали известны такие удивительные качества Бога, как милость, прощение, благодать, безусловная любовь. Таким образом, грех при всем его зле еще больше открыл нам Бога. В Римлянам 3 главе, 4 тексте говорится так: «Бог верен, всякий человек лжив. Как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению: никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божья возвышается моею неверностью к славе Божьей, за что же еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведный суд на таковых. Павел весьма четко обозначает проблему и говорит, что некоторые даже учат, что для того, чтобы больше открылась благодать, нужно больше грешить. Мы знаем, даже в России у нас был Григорий Распутин, который говорил так: грешите, чтобы больше Бог явил свою благодать. И Павел говорит, что нет, хотя действительно, чем больше я сделал преступление, тем больше будет помилование мое и больше слава, милость. Но это совершенно не значит, что мы должны с вами грешить. И он говорит: никак, мы не должны. Чуть дальше, в 5 главе, он скажет: закон пришел после, умножилось преступление. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Удивительно. Чем больше греха в этом мире, тем больше мы понимаем, насколько Бог благ. Как мы узнаем, что нас любят? Тогда, когда ради нас человек готов пожертвовать собой. Откуда мы узнаем, что Бог нас любит? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ну, мы знаем, что такое любовь Божья. Он ее доказал. Он не просто сказал: «Я вас люблю». Он пришел и сам умер. И вы знаете, когда речь заходит за всемогущество Бога, и люди говорят: ну, если все так, знаете, прописано, если все уже известно, то это какая-то игра. Как-то ну, ничего не изменишь. Для Бога игрушки. Он смотрит сверху, а мы тут колупаемся. Бог, для Бога это такая игра, в которой Он знал, что Ему придется умереть. Он не отделял себя от этой проблемы. Он знал, что когда человек согрешает, ему придется испытать мучения и умереть на кресте Божьему Сыну. Без катастрофы грехопадения мы никогда бы не испытали на себе величие Божьей благодати. Третья причина. Бог меньшим злом предотвращает большее зло. Это означает, что Бог может быть причиной зла по отношению к человеку. Пусть это ответ Бога на зло, но это все же зло. Как же Бог может делать зло, оставаясь святым Богом? Один из ответов, который дает Библия: Бог меньшим злом предотвращает большее. Это согласуется с теми текстами Писания, которые утверждают, что Бог использует зло в благих целях. Евреям 11 глава пишет: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Ну, родители, вспомните, как вы наказывали маленьких детей. Ну, неужели они радуются этому? Они считают, что вы поступаете плохо. Иногда они говорят: вы меня не любите, вы меня наказываете. Но мы-то знаем, что мы любим, что мы, да, это неудобно, это неприятно нам, но мы делаем это из любви. Или вспомните себя ребенком, какой несправедливым вы считали вердикт ваших родителей. Оставить дома, не дать пойти на день рождения, да, или отменить покупку, которую вы обещали. Или дальше. Нам в тот момент кажется это несправедливым, жестоким. Но мы вырастаем и понимаем, что как сильно нас любили наши родители, что они нас наказывали. Автор евреям показывает, что не всегда то, что кажется плохим, на самом деле им является. И бить маленьких детей, несомненно, это не очень благо, не очень по-доброму. Но когда мы смотрим на перспективу, мы понимаем, что в вечном смысле это добро. Четвертое и самое удивительное причина – Бог делает нам прививку от зла. В 1796 году Эдуард Дженнер изобрел метод вакцинации. Он увидел, что доярки, которые дуют коров и ранят руки, заболевают коровьей оспой в более легкой форме, и они потом не болеют человеческой, от которой можно умереть. И он сделал предположение, что если взять ослабленную форму вируса и ввести в человеческое тело, у человека выработается после болезни иммунитет, который позволит ему лучше переносить более сложные формы. В принципе, оттуда произошла вся методика вакцинации, когда человеческий организм помещают ослабленный вирус, который организм способен победить. А после, когда вырабатывается иммунитет, когда человек сталкивается уже во взрослом возрасте с вирусом, у него уже есть иммунитет. Вы не задумывались над таким вопросом? В вечности мы с вами будем иметь совершенные тела, которые уже не будут иметь этой внутренней тяги ко греху, не будет воли, пораженной грехом. Мы будем в каком-то смысле похожи на Адама до его грехопадения, ну, только, может быть, в более славном теле. У нас будет оставаться воля, у нас будет оставаться выбор, но в вечности никто не согрешит. Никогда не задавались таким вопросом, почему? Ведь если мы придем в то же самое состояние, в котором был Адам, имея выбор, по идее, у нас тоже должна быть возможность даже в вечности сделать неправильный выбор и отпасть от Бога, отпасть от благодати. Но Павел говорит, мы всегда с Господом будем. Там не будет этого. Библия не описывает, что когда-то, через там, какое-то время опять произойдет падение на небе, и Богу опять придется... Нет, этот этап будет пройден. Мы будем всегда с Господом. И там не будет зла, там не будет боли, ничего нечистого. В вечности всегда будет все хорошо. Мы с вами не будем нагими, как Адам. Мы с вами будем в одеждах, которые будут всегда напоминать нам о том, что мы потеряли свою праведность в Адаме, но мы обрели ее во Христе. И эти белые одежды будут напоминанием всегда нам. У нас будет прививка от зла. Мы будем знать, что это такое, помнить о том, что это такое. Мы будем настолько благодарны Богу за Его любовь к нам и за Его прощение, что у нас не будет этого желания возвращаться к этому. Мы, когда говорит Павел, настанет все совершенное, будем видеть Бога лицом к лицу. И в вечности уже не будет зла. Последняя и пятая причина, о которой говорит само Писание, Бог обращает зло в добро. Немногим людям довелось пережить столько страданий, сколько выпали на долю патриарха Иосифа. Он был продан братьями в рабство, несправедливо осужден и помещен в темницу, надолго разлучен с семьей. Он пережил многое. К концу жизни, даже к концу жизни, когда семья восстановилась, все равно между ним и братьями было отчуждение. И мы читаем, что братья до конца жизни боялись Иосифа, что он им отомстит. И даже когда отец умирает, они используют эту ситуацию, чтобы подослать к Иосифу людей и говорить ему, отец завещал, смотри, не делай зла братьям. И мы читаем в Бытие, что когда Иосиф слышал эти слова, он плакал. Ему было больно, что они так о нем думают. И когда он призвал братьев, он сказал такую фразу в Бытие 50 главе, в 19 тексте. Сказал Иосиф, не бойтесь. Ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Иосиф не отрицает того, что зло, которое причинили ему братья, было злом. Это было плохо. Но он говорит, но у Бога есть способность изменить это в добро. Он взял ваше зло и через него произвел намного больше. Представьте себе, когда был распят Божий Сын. Сатана думал, что он победил. Все, ничего не получилось. В этот момент Бог искупает людей. Представьте себе, что когда Адам ест от дерева, Сатана знает, все, Бог не откажется от своего слова. Он сказал возмездие за грех смерть. Будет смерть. Он думал, что он все победил. А что делает Бог? Он говорит, да, я не откажусь от своих слов. Да, за возмездие за грех смерть. Я умру за них. И он берет и через это зло совершает добро. Удивительная мудрость Бога. То, что сейчас нам кажется неудобным, неприятным и задает множество вопросов, по прошествии времени мы смотрим на это и говорим, Господи, какой же ты мудрый, какой же ты благой. Ты даже через все это зло, все это плохое в моей жизни смог произвести добро. Возможно, вы сейчас страдаете от зла. Возможно, вас предают близкие или причиняют вам сильную боль. Может быть, вы страдаете от болезни. Возможно, вы попали в череду таких событий, которые у вас отнимают надежду. Вам кажется, что все хуже, хуже и хуже становится. Вы впадаете в какую-то депрессию. Вам кажется, что нет выхода. Возможно, вы страдаете от несправедливости людей. Возможно, вас преследует грех. У меня есть добрая весть. Бог способен даже через это, даже это плохое, обратить во благо. Возможно, не сейчас, не завтра. Возможно, пройдет много времени, чтобы вы смогли оглянуться на свою жизнь вместе с Иосифом, сказать, сколько зла было в моей жизни, но Бог взял и все это обратил в добро. И мы знаем, что так будет с каждым, кто любит Бога и призван по Его изволению. Потому что, как мы и читали с вами в начале богослужения, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот за это мы Его и прославим. Встанем для молитвы и поклонения. Господи, велика Твоя мудрость, и мы не способны вместить ее в наши скупые головы, в наши черствые сердца. Но мы доверяем Тебе, что Ты великий и благой Господь. То, что Ты делаешь с нашими жизнями, это для блага нашего. Ты как добрый отец, как мудрый родитель, допускаешь в нашу жизнь зло. Не для того, чтобы уничтожить нас, но наоборот, для того, чтобы созидать нас. Господи, нам очень больно порой. И мы знаем, что мы тоже подвержены этим страданиям, но мы верим, что рука Твоя все равно всегда ведет нас. Мы удивляемся Твоей безграничной мудрости и Твоей безграничной любви. Поклоняемся Тебе за Твою благодать. Мы спасены Тобой. Мы те, кто отпали от Тебя. Мы те, кто ненавидели Тебя. Мы были приобретены Твоей кровью и Твоей любовью. И сейчас мы хотим поклоняться Тебе. Мы хотим славить Тебя, наш Господь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.